Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Есть несколько таких возможностей. Первое, вы можете присоединиться к видеотрансляции, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube, подписаться на наш канал и написать комментарий. Мы стараемся внимательно читать то, что вы нам пишете. Наиболее актуальные комментарии и вопросы обязательно озвучим в эфире, передадим нашим собеседникам. Кроме того, я напомню, что у вас есть возможность гарантированно принять участие в нашем эфире. Ваше мнение или ваш вопрос прозвучат в эфире радио «Крым Реалии», если вы к нам дозвонитесь. С территории Крымского полуострова дозвониться к нам в эфир можно по телефону 8 800 10 06 926. Итак, поговорим мы сегодня вот о чем. Министерство экономического развития России подготовило законопроект, которым предлагается создать на территории Крыма и Севастополя особые административные районы. Российским инвесторам, которые зайдут в Крым, законопроектом гарантируется конфиденциальность, пишет ресурс РБК, ссылаясь на текст документа, который был подтвержден источником издания в министерстве. Для компаний, решивших инвестировать в Крым, законопроект предусматривает такие условия, как участник этих административных районах будет засекречен, сумма инвестиций участника ОАР должна быть не менее 150 миллионов рублей, инвестиции должны вкладываться в развитие инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса и так далее. Участник вот этих отдельных административных, особых административных районов может быть одновременно участником свободной экономической зоны Крым, созданной российским правительством в 2014 году. Это предусматривает существенные налоговые льготы. По этой логике список участников свободной экономической зоны Крым также теперь может стать частично или полностью секретным. Вот издание РБК отмечает, что в 2019 году правительство России уже утвердило перечень сведений, которые коммерческие структуры могут не раскрывать, чтобы минимизировать риски попадания под экономические санкции. Этой возможностью уже воспользовался банк РНКБ. Он засекретил свою отчетность, и основанная Владимиром Константиновым компания «Консольстрой», крупный на данный момент крымский застройщик. Застройщик на данный момент, эта компания на 100% принадлежит акционерному обществу «Шархинский карьер», собственники которого в Едином государственном реестре юридических лиц России не раскрывается. Вот информацию о том, что законопроект Минэкономразвития подготовил, этот законопроект предусматривает конфиденциальность инвесторов, которые решились инвестировать в Крым. Эту информацию подтвердил Сергей Аксенов публикацией на своей странице ВКонтакте. Я процитирую. «Убежден, что особые административные районы – это новый эффективный инструмент для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития самых молодых регионов России. Законопроект, призванный решить вопрос конфиденциальности, имеет особое значение для Крыма как инструмент для ликвидации факторов, ограничивающих инвестиционный потенциал нашего региона. Напомню, что на территории полуострова также действует свободная экономическая зона с беспрецедентными преференциями для ее участников. Особый режим осуществления предпринимательской деятельности, льготное налогообложение, применение таможенной процедуры, свободной таможенной зоны, ряд других значимых льгот для бизнеса. Также Сергей Аксенов сообщает о том, что на сегодняшний день в рамках порядка рассмотрение обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестпроектов на территории Крыма реализуется 202 инвестиционных проекта на общую сумму 154 миллиарда рублей. Итак, поговорим мы о том, что же изменится в Крыму после создания вот этих особых административных районов и поможет ли это привлечь действительно иностранных инвесторов на территорию Крымского полуострова, который находится под международными санкциями. Вот об этом всем мы поговорим с Александром Басовым, крымским экономическим обозревателем. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, давайте начнем наш разговор вот с этой инициативы Министерства экономического развития России. Если она будет все-таки реализована, как это предполагает законопроект, то как изменится ситуация в Крыму? Как повлияет создание вот этих особых районов, особых административных районов на экономику Крыма?
Ну, давайте, прежде чем
полностью ответить на этот вопрос, вернемся несколько назад и посмотрим, как и почему создавались вот эти особые или специальные административные районы в той же России или, скажем, в Китае. Два таких района действуют на территории Российской Федерации. Это остров Русский и остров, по-моему, Октябрьский, если я не ошибаюсь, в Калининградской области. То есть это Приморье и вот буквально порог Европы, Калининградская область. Они были созданы 2 года назад, эти специальные административные районы. Так вот, спустя 2 года на острове Русских всего 2 резидента специального административного района, а вот на этом острове Октябрьский, по-моему, около 40. И вот я не поленился, посмотрел отчеты администрации административного района вот Октябрьский, тот, что в Калининграде. Вот за эти 2 года, собственно говоря, точнее не за 2 года, а за год, за первый год функционирования, то есть если что, только за 2019 год, инвестиции, которые были привлечены, составили всего 570 миллионов рублей. Ну, то есть, если переводить, ну, на язык, как бы, нормальный, простой для человеческий, то это фактически гора родила мышь. 570 миллионов – это совершенно, ну, скажем так, мизерная сумма, которая никак не может повлиять на развитие, скажем, той же Калининградской области. Если говорить, скажем, о Китае, да, Китай создавал, Китай, собственно говоря, и был здесь законодателем, и впервые создал нечто подобное, что сейчас пытается как бы создать Российская Федерация в Крыму и на других территориях. Китай пошел по пути создания специальных административных районов на тех территориях, которые были ему возвращены после того, как эти территории до того были сданы в аренду, скажем, в Великобритании, а затем они были возвращены. Это тот же Гонконг, скажем. И Китай тогда провозгласил вот эту известную формулу. Это был тогда главой Китая Дэн Сяопин. Он сказал о том, что одна страна, но две системы. То есть коммунистический Китай адаптирует капиталистический Гонконг, там, скажем, или Макао, это вторая зона. Так вот, я неоднократно об этом говорил еще в прежние наши годы, о том, что вот тот переходный период, который в Крыму был всего лишь полгода, китайцы у себя вот для адаптации, скажем, вот тех территорий, которые были возвращены им, определили период в 50 лет, то есть Китай получил... Вот вернулись к нему эти территории, и до сих пор переходный период на этих территориях действует. И вот для того, чтобы нормально адаптировать эти территории, это население, были созданы вот эти специальные административные районы, где и собственная валюта, и собственное, прежде всего, налоговое законодательство и так далее. И идет очень медленный, плавный процесс перехода. У нас же, скажем, ситуация была весьма драматичная, то есть кто-то куда-то спешил за орденами, может быть, там еще за чем-то, и весь наш крымский бизнес в конце 2014 года в приказном порядке обязали перейти в российскую юрисдикцию, хотя до того говорилось, что как минимум 2-3 года будет длиться этот переходный период, хотя и этот период очень был бы недостаточен. Убили весь жизнеспособный крымский бизнес, ну или, скажем, большую его часть, выжженное поле. Что делать? Давайте создадим свободную экономическую зону. Придумали этот закон. По итогу 6 лет действует закон, ну или, скажем, пусть 5 действует закон. Мы что имеем? 200 инвестиционных проектов, как отчитывается в экономике, там 150 миллиардов рублей инвестиций. Теперь давайте от цифр перейдем к реальному, скажем, наблюдению за жизнью. Да? Скажите, изобретен ли был какой-либо крымский велосипед? Или мы, скажем, там увидели какое-то новое интересное производство? У нас, скажем, пестрят объявлениями все средства массовой информации, что где-то требуются рабочие руки, технологии и так далее. Мы, к сожалению, этого не наблюдаем.
А что наблюдается, извините, что перебиваю, а что наблюдается в Крыму? Какого характера инвестиционные проекты реализуются в Крыму?
Чуть позже об этом мы скажем, но я как бы хотел бы закончить свою мысль.
Да, пожалуйста.
То есть власть понимает, что не срабатывает этот закон, то есть инвесторы не хотят идти в Крым, прежде всего по той причине, что очень серьезно накладываются на них экономические санкции. И теперь в довесок вот к этому закону о свободной экономической зоне пытаются еще пришить какой-то новый закон об особых экономических, там, скажем, об особых административных районах, где непонятно, каким образом будет действовать, скажем, законодательство, непонятно, каким образом вот будут действовать вот эти теневые инвесторы. И тоже одна из, скажем так, целей, которую декларирует российская власть, создание этих районов, это также возвращение из иностранных юрисдикций в Россию собственных инвесторов. Но они опять же не идут. Почему? Потому что они не верят вот в эти инициативы. Если же говорить о тех производствах, которые были созданы у нас в Крыму, вы знаете, я, к сожалению, могу только назвать некоторые, которые связаны только в сфере строительства. Это, скажем, завод, который занимается производством вот этой блочной продукции и так далее. Но, к сожалению, в Крыму не появились ни обувное, ни текстильное производство, то, которое было у нас очень хорошо развито в прежние годы. Например, у нас вот эти наши машиностроительные предприятия, они также находятся в тяжелейшем состоянии. На каком-то там плаву еще держится Фиолент только за счет того, что он получает оборонные заказы. Нужно понимать, что мы только за прошлый год получили цифру, официальную цифру статистики, у нас безработица выросла в 9 раз. То есть, соответственно, о чем тут говорить? То есть экономическая активность где-то находится на уровне замерзания.
Если посмотреть вот на информацию на инвестиционном портале Крыма, да, на котором собрана информация публичная о тех инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Крыма, то можно увидеть, что здесь в ряду инвестпроектов приведен довольно-таки широкий спектр, да, начиная от завода, например, да, о котором вы говорите, заканчивая строительством автозаправочных станций и жилых домов. Насколько это можно действительно считать инвестициями и вносит ли это какой-то вклад в развитие крымской экономики?
Об этом также многие говорят, что это весьма спорное понятие, когда, скажем, сдольщиков «Монолит» или там «Консоль» или какие-то другие компании собирают деньги, да, и потом это все объявляется какими-то инвестициями. Нет, это не является инвестициями. Это всего лишь навсего люди приобретают себе за собственные деньги, причем втридорога, поскольку очень переоценена недвижимость в Крыму, себе какое-то жилье, какие-то квадратные метры. Инвестициями в полной мере можно считать лишь в те случаи, когда создаются новые рабочие места, когда мы получаем новые виды продукции. Вот тогда мы можем говорить, да, что вот этот, скажем, инвестор пришел в Крым, или наш местный крымский инвестор, создал то или иное производство, он стал производить какой-то вид полезной продукции для крымчан или, скажем, там для других рынков. Это да. А когда строятся квартиры, причем, я еще раз говорю, это настолько напрягает и экологическую обстановку Крыму, и уже и социальную обстановку в Крыму, потому что вот эти бесконечные вереницы транспорта, забитые вот эти наши транспортные артерии этим транспортом, конечно, не добавляют крымчанам оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
Возвращаясь к новости об инициативе Министерства экономического развития России, да, о создании на территории Крыма и Севастополя особых административных районов, стоит отметить, что многие российские и украинские средства массовой информации уже подали эту информацию таким образом, что в Крыму создается практически засекреченный офшор, в том понимании, что на этой территории можно будет минимизировать налоги, получить какие-то преференции, да, и в то же время засекретить бенефициаров. Но в то же время, да, известно, что подотчетность, публичность, прозрачность инвестиционных процессов – это очень важный аспект. Вот будут ли успешными инвестиции в экономику Крыма без этих атрибутов, без подотчетности, да, публичности и прозрачности?
Ну, обращаясь обратно к истории вопроса, вот о чем я говорил выше, конечно, я ничуть не переживаю здесь за то, что, скажем, произойдет какой-то прорыв. Ну, почему? Потому что действительно, для того, чтобы бизнес нормально функционировал, должно быть созданы массы факторов. И только лишь фактор анонимности, о котором говорят власти, он не сыграет ведущей роли для того, чтобы сюда, скажем, потоком пошли инвесторы, скажем, либо те же российские материковые, либо, что вообще уж фантастично, какие-то, скажем, там зарубежные. Еще раз повторюсь, это наглядно демонстрируют два специальных административных района, которые уже якобы функционируют на территории России. Это один, вот, который в Приморье, там, да, и второй, который в Калининградской области. Вот. Там считанные инвесторы, и вот эта их активность, она в большей степени, наверное, направлена не столько на производство чего-либо, а скорее больше на оптимизацию их налоговых, скажем так, налоговых операций. Вот. И ведь наша тоже Крымская свободная экономическая зона, так называемая, если хорошо ее посмотреть, проанализировать, в большей степени ее воспользовались как раз те организации, которые были намерены не столько на создание новых производств, сколько на снижение налогового бремени на свои предприятия. Они, да, они этим успешно пользуются, но в целом это даже больше потерь для нашей крымской, скажем, экономики, для социальной сферы, поскольку рабочие места не создаются, и новые виды продукции также, к сожалению, не создаются.
Вот создание особых административных районов и создание свободной экономической зоны Крым – это не исчерпывающий перечень инициатив российской власти для того, чтобы привлечь российских инвесторов или инвесторов из других стран на территорию Крымского полуострова. Можем мы вспомнить и Ялтинский экономический форум, да, который проводили, активно приглашали участников, откуда только могли пригласить. Да, активно эти события освещались крымскими средствами массовой информации, в том числе и подписанные по итогам этого форума инвест-соглашения. Правда, некоторые из них на поверку оказывались обыкновенными господрядами, да, на строительные работы в Крыму.
Ну это, да, или распилом земли Ялтинской, да.
Да, эту информацию можно более подробно найти на сайте Крымреалии, подробно мы описывали эти истории. Но вот этот арсенал, который мы уже видели, который применен российским правительством для того, чтобы привлечь инвесторов на территорию Крыма, насколько, вот давайте резюмируем наш разговор, насколько эти действия стали успешными или безуспешными?
Ну, я попытаюсь на простом языке, скажем, на таком образном языке это объяснить, вот свое понимание того, что происходит. Представьте себе палату реанимации, где лежит больной в состоянии комы. И вот ему пытаются его каким-то образом реанимировать, да, у него стоят там какие-то капельницы, но вместо каких-то действенных способов, там, каких-то лекарств, в основном капается какая-то там серная кислота. А и тут приходит другой доктор и говорит: а вот я сделаю укол витамина, и наш пациент начнет бегать и будет очень весел. Так вот, в условиях предельно токсичной российской налоговой системы, предельно токсичной, ядовитой административной системы, бизнес, к сожалению, долго существовать не может. И все статистические отчеты по Крыму, в целом по Российской Федерации, они говорят о том, что бизнес постоянно сворачивается, и количество закрывающихся бизнесов превышает количество вновь создаваемых бизнесов. Я еще раз говорю, особенно ярко эта картина проявляется в Крыму. И, соответственно, вот эти все пилюльки, вот эти разговоры о том, что а давайте мы создадим свободную экономическую зону, а давайте мы создадим специальную или особый административный район, это в основном как бы призывы за лучшую жизнь, но, к сожалению, они не имеют под собой никакой реальной основы. Для того, чтобы нормально функционировала экономика, должны быть выполнены ряд факторов, простых, понятных совершенно, но, к сожалению, которые в условиях российской, подчеркивают, токсичной системы и законодательной, и исполнительной, и в том числе судебной, где невозможно бизнесу, скажем, или гражданину добиться быстрого и, самое главное, правового решения своего вопроса, не может быть здесь, скажем, большого количества бизнесов, которые бы хотели здесь работать, развиваться и, скажем, создавать рабочие места. Это, к сожалению, невозможно.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи был Александр Басов, крымский экономический эксперт. Говорим мы сегодня о создании особых административных районов. Такую инициативу выдвигает Министерство экономического развития России. Об этом, я напомню, сообщил накануне ресурс РБК, ссылаясь на текст документа, который есть в распоряжении редакции этого ресурса. Также сообщается о том, что этот текст подтвержден источником в самом министерстве. Ну и Сергей Аксенов позже в этот же день в своей публикации ВКонтакте подтвердил эту информацию. Вот, переходя от разговора с Александром Басовым к разговору с нашим следующим собеседником, хотелось бы вот эту часть еще иллюстрировать, да, как выглядят сейчас порой иностранные инвестиции в Крым. В 2019 году журнал «Эксперт Юг» сообщал о том, что некие турецкие инвесторы построят в городе Керчь завод по производству рыбной муки. Цитирую эту публикацию, инвесторы из Турции планируют реализовать в Крыму инвестиционный проект «Завод по производству рыбной муки», а в перспективе и по производству комбикормов, сообщила пресс-служба корпорации развития Крыма. И уточнили, что планируемый объем инвестиций составит почти 500 000 000 рублей, будет создано около 100 рабочих мест. В публикациях этого же журнала «Эксперт Юг» за 2020 год инвестор строительства Керченского завода характеризуется уже как, цитата, «представитель одной из стран Черноморского побережья», который реализует проект в Керчи с нуля. В публикациях за январь 2021 года крымские средства массовой информации продолжают писать о строительстве завода в Керчи, но инвестором называются уже предприниматели из Абхазии. Вот такая история. Конечно же, мы расскажем в одном в наших следующих эфирах о том, как она будет продолжаться, но продолжим мы наш разговор с Михаилом Гончаром, главой Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, видим мы новую инициативу российского правительства, которая в теории, да, по замыслу авторов этого законопроекта должна помочь Крыму, да, российскому правительству Крыма обойти экономические санкции и тем, кто желает инвестировать в Крым. Главный инструмент этого обхода – секретность. Те, кто заходит в Крым, заводит свои капиталы в Крым, инвестирует в какие-либо проекты там, они получают право секретности. И никто, как на территории России, наверное, да, по публичным источникам, так и за ее пределами не сможет узнать, а кто же эти крымские инвесторы, получится ли таким образом санкции обойти, как думаете?
Нет, не получится. Ну, в наше время какое-то время можно сохранять анонимность или секретность, но нет ничего тайного, что не стало бы явным. То есть это вопрос времени, и совсем не 10 лет. Вот. Я не думаю, что удастся обеспечить полную секретность. Но вот это желание, вот, и эта позиция о полной секретности инвестиций, она вряд ли привлечет нормальных инвесторов. Ну, во-первых, потому что санкции действуют. Во-вторых, потому что никто не захочет в случае какого-либо нарушения вот этого режима секретности попасть под санкции. Даже это будет касаться российских субъектов, которые тоже не рискнут что-либо делать на оккупированной территории. Идея эта, в принципе, не новая. Она уже обговаривалась и была отвергнута несколько лет тому назад. Сейчас к ней возвратились, и я думаю, что вот по какой причине. Как известно, Медведев когда-то бросил крылатую фразу «денег нет, но вы держитесь». Ну вот держаться уже тоже не на чем, потому что денег нету. Поэтому я думаю, что за этой идеей стоит желание получить грязные деньги. Другого объяснения сложно найти. Есть, к примеру, практика в России тоже недавно введенная, создание специальных административных районов в Калининградской области, так называемый остров Октябрьский, на острове Русском тоже, на Дальнем Востоке. Ну вот, особого эффекта это не дало. Как мы видим по статистике, там есть какие-то субъекты, там тоже определенный режим доступа до информации сообщается, что какой-то очередной субъект с таким-то наименованием присоединился к специальному административному району, и какие-то инвестиции планируются там по положению там, не меньше 50 миллионов рублей в течение полугода. Но как бы особых успехов там не просматривается. В этом же случае, вот его называют особый, там специальный, а тут особый административный район. Я думаю, что это еще более безуспешное мероприятие.
Давайте посмотрим на то, как ранее срабатывал механизм засекречивания инвесторов в Крым, о том, что он применяется в Крыму. Сергей Аксенов, в частности, заявлял неоднократно, как минимум в 2017 году было такое заявление. Я сейчас процитирую его интервью изданию РБК. И задали ему вопрос, не собираются ли российские власти создать в Крыму офшор. Сергей Аксенов сказал, что обсуждается такой проект. Я продолжу цитировать. На самом деле инвесторам достаточно моих личных гарантий того, что я не назову их. Тем более, что большой интерес к выращиванию и переработке сельхозпродукции на территории Крыма проявляют зарубежные партнеры. Понимая, кто является реальным собственником и реальным представителем компании, в какой срок будут реализованы проекты, я не настаиваю на усилении уровня публичности в отношении таких бизнесменов. Они сами выбирают уровень открытости, к которому готовы. Я своими действиями не наврежу ни одному потенциальному инвестору, сказал тогда Сергей Аксенов. Но я думаю, что мы с вами уже становились неоднократно свидетелями того, как вот засекреченный инвестор, да, реализует какие-то проекты в Крыму, или участие иностранных компаний в реализации проектов в Крыму тоже сначала засекречивается, да, оно не публичное, но потом в итоге тайное становится явным. Из самых известных примеров можно привести пример с турбинами Siemens, которые якобы в обман самого производителя были доставлены на Крымский полуостров, долго эту информацию пытались скрывать, но увидели все эти турбины в итоге, да. Можно вспомнить реакцию прокуратуры Нидерландов на участие, предположительно, нидерландских фирм в строительстве Керченского моста. Итак, как вот по крымскому опыту последних 6 лет работает вот этот инструмент конфиденциальности? Давайте поговорим, наверное, подробнее об этом.
Да никак он не работает. Все правильно вы сказали, что как бы раньше или позже это станет известно. Либо поскольку будет масштаб инвестиции такой, что шило в мешке не утаишь, либо, так сказать, с пропагандистской целью что-нибудь прорекламируют, потому что нужна вот такая реклама, что смотрите, какие инвестиции к нам пришли. Но, как показывает опыт, серьезные компании на это клевать не будут. Потому что для них это риски. И гарантии Аксенова, ну, они, так сказать, ничего не стоят. Вот. Слово дал, слово забрал, когда ему приказали. Тут другое, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что почему именно сейчас. Сейчас Россия стоит перед угрозой дополнительной порции санкций. Целый ряд российских компаний недавно снова-таки попали в санкционные списки Соединенных Штатов. То есть, в принципе, как бы замысел гипотетически может состоять в том, чтобы облегчить для тех компаний российских, которые уже попали под санкции, это санкционное бремя, вот за счет привлечения их капитала через особый административный район на территории Крыма. Но это тоже, знаете, весьма сомнительно. Я снова-таки возвращусь к другому, к тому, о чем я сказал. О возможном механизме привлечения грязных денег. Грязных денег имеется денег, добытых преступным путем, наркотрафик, к примеру. Давайте вспомним, что периодически публикации крымских СМИ пестрят о том, что там задержали какую-то партию наркотиков, там наркодилера задержали. Мост через Керченский пролив способствует, в принципе, такому наркотрафику и потом дальнейшей дистрибуции его по странам Черноморского бассейна и дальше в Европу. И вот, в принципе, на этом зарабатываются неплохие деньги. Вот. Ну и таким образом, наверное, идея состоит в том, чтобы сделать некую кубышку там, на территории Крыма, и вот за счет этих денег как бы попытаться их влить частично в инфраструктуру Крыма. Мы вспоминаем о том, что вот недавно был, в прошлом году было открыто консульство Никарагуа в Крыму. Ну, мы так считаем, что это экзотическое такое явление. Никарагуа, там, пророссийское в определенной степени правительство традиционно, там, сандинисты, друзья Путина, там, и так далее. Но, в принципе, это может быть один из каналов легализации наркотрафика. Точно так же. Мы помним аргентинскую, венесуэльскую сделки, вот, опровержение российского МИДа и так далее. Поэтому как бы это может быть элементом как раз достаточно сложной, но имеющей некоторые перспективы схемы по легализации денег, добытых через разного рода контрабандные сделки, а прежде всего, конечно, наиболее перспективно здесь наркотрафик. Поэтому в любом случае, как бы, это не послужит никакому развитию Крыма, просто это будет плацдарм для легализации денег, добытых преступным путем. Но, естественно, что такой вариант будет устраивать как местную власть в лице того же Аксенова, так и российских кураторов.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Михаил Гончар, глава Центра глобалистики «Стратегия-21». Возвращаясь к вопросу о консуле Никарагуа, который был назначен в Крыму, напомню, им был назначен Олег Белавинцев, активный участник аннексии Крымского полуострова. И напомню, что в его отношении украинским судом вынесен приговор. Говорили мы подробно, вот буквально 3 февраля о санкциях, которую Украина вела в отношении Никарагуа за назначение почетного консула. Я напомню, что мы направили и послу Никарагуа в России запрос, приглашение на участие в нашем эфире, и запрос, в котором были также вопросы относительно деятельности этого консульства на территории Крыма. Какие результаты были достигнуты? Ну, если нам вдруг пришлют детализацию, да, товарооборота между Крымом и Никарагуа, мы, конечно же, опубликуем эту информацию. Такой же запрос был направлен господину Белавинцеву. Если ответ мы на него получим, мы обязательно опубликуем его на сайте Крым Реалии и в одном из наших следующих эфиров. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашего разговора. Продолжаем эфир, и вот о чем мы поговорим далее. Поговорим мы о российской пропаганде против украинского языка. Россия и группировки ДНР и ЛНР бурно отреагировали на новые нормы языкового закона в Украине, которые обязывают все сферы обслуживания перейти на государственный язык. Это стало очередным поводом для пропагандистов вспомнить о так называемом ущемлении прав русскоязычных в Украине. Но при этом ни слова не говорят о том, что украинский язык из Донецка и Луганска всячески выживают. Как в России пугают языковой полицией в Украине и что думают об этом в Донецке? В этом вопросе разбирались наши коллеги из проекта «Донбасс Реалии». 16 февраля вся сфера обслуживания в Украине перешла на государственный украинский язык. Казалось бы, это логично и не должно вызывать удивления, ведь эта норма предусматривалась еще в законе, принятом в 2019 году. И для клиентов, которые говорят на других языках, ситуация не изменится, поясняет языковой омбудсмен Украины Тарас Кремінь.
За замовчуванням продавчиня, тренер, якщо ми говоримо за гурток, або, скажімо, хтось із медичних консультантів, повинен привітатися українською мовою до клієнта. І якщо клієнт попросить, скажімо, як варіант, надати інформацію або послуги іншою мовою, не державною, скажімо, російською, болгарською, румунською або угорською. І якщо буде така згода сторін, то, звичайно, вони можуть спілкуватися. Але в першу чергу на порозі того або іншого закладу персонал повинен зустріти свого клієнта українською мовою.
Небольшое исправление. Сказал я, что 16 февраля сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык. Оговорка с 16 января. Продолжаем. Одним из самых обсуждаемых элементов этой нормы стали предусмотренные штрафы для нарушителей языкового законодательства. Но стоит подчеркнуть, что, во-первых, штрафовать начнут только через 1.5 года, а во-вторых, только злостных нарушителей. И нарваться на такой штраф будет довольно непросто, поясняет Тарас Кремінь.
Якщо ми маємо справу із постійними зловживаннями і порушеннями, і системним ігноруванням у дотриманні мовного законодавства, і, скажімо, таких порушень буде зафіксовано громадянами України 2 протягом року, то, звичайно, ми можемо повторно здійснити заходи державного контролю, ще раз пересвідчитися у тому, що цей факт справді має місце. І якщо на нашу вимогу порушення не буде усунуте, ми, звичайно, маємо право скласти протокол і накласти штраф, який коливається від 500 до 6800 тисяч гривень.
Ну, як говориться, чув, як говорили, що бачили, як їли. І на російських телеканалах понеслось.
Такі запретили русский язык, вынужденными констатировать на Украине за хлеб вместо хліб. И кофе вместо кава теперь могут оштрафовать на 7 тысяч гривен.
Закон о языке. Это признание того, что украинский язык проигрывает русскому.
В эфире российских телеканалов взахлеб и перебивая друг друга рассказывали о неистовой дискриминации русских душ, которые, конечно, спрятаны за украинскими паспортами. Вспомнили даже оккупированный Крым.
И теперь Крым, Донбасс смотрят на вот эти дикие, дичайшие законы об украинизации со стороны и думают, господи, слава Богу, что мы в свое время выбрали иной путь.
Россия лукавит. Ранее об этом рассказал в эксклюзивном комментарии для Крым Реалии Тарас Кремень. Если говорить о языковой политике, то входящие в состав Российской Федерации автономные округа и народы периодически жалуются на тотальное доминирование русского во всех сферах.
Що стосується і тієї російської пропаганди, яка пролунала. Напевно, було б некоректно сказати, що мовний закон у Росії набагато жорсткіший і радикальніший, ніж в Україні. І там, якщо ви не володієте російською мовою, ви навряд чи отримаєте роботу. Нагадаю, що Росія є багатонаціональною, і російською розмовляють далеко не всюди. Ми знаємо там про автономні республіки там і так далі. Тому з цього треба починати. Не забуваємо, що сусідня країна захищає російськомовних громадян не тільки в Росії. А хочу нагадати, що концепція «руського міра» була побудована за принципом, де порушуються права російськомовних громадян, значить треба вводити війська. І тому початок 2014 року, який ми всі відчули на собі, з початком агресії, з початком захоплення українських територій, це в тому числі так звана боротьба за російськомовних громадян. Скажу більше, при президенті Росії існує дурачий орган рівня надзвичайно високого, який займається не просто популяризацією, а посиленням ролі російської освіти. Тому контраргументом до сказаного вами, так само як і російськими пропагандистами, може бути ефективна державна мовна політика в Україні, яка повинна бути направлена передовсім на захист прав громадян, які воліють, які володіють, які захищають українську мову і розраховують на те, що в українській державі, як в єдиній країні в світі, де українська є державною, захист буде на достатньо високому рівні. І тому я, як уповноважений, обраний Кабінетом міністрів України, стою на захисті кожного громадянина України, щоб права його не були порушені.
Ряд экспертов считает, что русский язык давно превратился не только в язык общения между людьми, но и в инструмент влияния агрессивной политики России на соседние страны. Вот что рассказывает об этом ученый, религиовед и бывший пленник группировки подконтрольных России боевиков ДНР Игорь Козловский.
Вони зробили з мови ідеологію і нав'язують нам також, щоб ми дивилися на мову як на ідеологію. А насправді це той самий простір, в якому живе нація, яким вона дихає, яким вона розмірковує, рефлексує і яким вона творить навколо себе цей простір. А для Росії це ідеологія, це складова її так званого «руського міра», який, ну, за всіми ознаками є людиноненависницькою ідеологією, тому що там фактично не існують інші нації.
На телеканалах и других каналах, подконтрольных вышеупомянутым боевикам, незамедлительно подхватили тезисы своих российских кумиров и начали активно тиражировать их уже в своих эфирах. Точно так же, не уточняя подробностей и вырывая из контекста выгодные для пропаганды детали. Послушаем с комментариями автора сюжета «Донбасс Реалии» Ольги Теребинской.
5000 гривен за использование русского языка. В таких условиях будут жить украинцы с 2022 года.
Это же сколько мне придется платить за мои сюжеты?
В стране разворачивают свою деятельность так называемые мовные патрули, состоящие из националистов.
Конечно, в костюмах вермахта.
Балом правят националисты.
Притеснение русскоговорящего населения идет полным ходом.
А чтобы усилить эффект запугивания о так называемой кровавой киевской власти, почти в каждом сюжете о языковой норме вспоминают и о тарифах.
Вообще, конечно, обалдеть. Мало того, что загоняют население под самый плинтус повышением тарифов, так еще в это же время лишают его возможности пользоваться родным языком. Гениально!
На улицах оккупированного Донецка люди признаются, не все слышали о нововведениях на подконтрольной части страны. Отвечают по-разному.
Какая мне разница, что должен делать?
Идиоты. Ну, как можно русскоязычного заставить на украинском? На английском пусть разговаривают раз.
Это чудят, что я могу сказать.
Ну, я считаю, что каждый должен говорить на таком языке, каким он владеет нормально. А зачем людей принуждать и вынуждать, и заставлять? Какая разница? Они там все и так разговаривают на русском языке.
Ну, у них как бы давно это было, все эти обязательства разговаривать на украинском. Хотят говорить, говорят, как по мне, так народ должен разговаривать на том языке, на котором они понимают друг друга. Допустим, если бы я туда заеду, мне начнут там рассказывать все рассуждения, что-то я могу что-то не понять. Хотя на украинском размовляю и разумею, и размовляю.
Каждый должен говорить на том языке, на котором он думает. Я умею разговаривать на украинском, но разговариваю на русском, потому что я думаю на русском языке. И точно так же здесь должны люди разговаривать. На каком они думают, на том и говорят.
Задавали прохожим на улицах Донецка и другой вопрос. Как в Донецке относятся к украиноязычным? И вот ответы здесь больше похожи на нарративы боевиков, которые транслируют местным жителям по пропагандистским каналам. Давайте послушаем один из таких нарративов.
И у нас разговаривают люди на украинском языке, слава богу, и у нас не доходит до маразма, никто не запрещает им этого делать, пусть разговаривают. У нас свобода слова, пожалуйста, разговаривайте.
А вот теперь давайте послушаем ответы жителей Донецка, насколько они похожи на то, что говорится в эфире местного телевидения.
Да ровно, нормально, я отношусь нормально, я понимаю украинский язык, и если надо, буду разговаривать, то есть, ну, без проблем.
Нормально, разговаривают, размовляют, ничего страшного.
Нормально, я сама нормально на украинском разговариваю, читаю на украинском без проблем.
Да нормально. Ну, как бы у нас очень много заходят в магазины, общаются и на суржике, и на украинском. Абсолютно нормально все это воспринимаем.
Ну, есть всегда люди неадекватные, есть очень радикальные. Но я лично, если услышу этот украинский язык, я никак плохо, резко не отреагирую. Мне без разницы. Причем здесь язык вообще ко всей этой политике.
Но вот неужели украинская речь на улицах Донецка не вызовет как минимум вопросов? Не понаслышке об этом знают ученые, религиоведы, бывший пленник группировки подконтрольных России боевиков ДНР Игорь Козловский.
Відповідати на якусь камеру комусь, хто вас опитує на цій території, ну, будь-яка людина буде говорити обережно, виходячи знову ж таки з тих чи інших ідеологічних засад, які є базовими от на цій території. Але якщо ми подивимося дійсно на те, що там є, я просто, в мене був такий дзвінок від однієї знайомої людини з Донецька, як який розмовляв своїми батьками в Україні і розмовляв на вулиці українською мовою. Він потрапив після цього в лікарню, тому що там стояли якісь молодики, вони його просто побили.
О тотальной дискриминации украинского языка на оккупированных територіях України известно давно, так утверждает языковой омбудсмен Тарас Кремінь.
Окупованих територій продовжується і по сьогоднішній день. Звичайно, це було вже предметом доповідей наших народних депутатів, які є членами парламентської асамблеї Ради Європи. Про це в Європі знають, а це є дискримінація за мовною ознакою, це є порушенням прав людини.
Но в группировках ЛДНР продолжают идеализировать жизнь в оккупации и повторять как мантру одно и то же: с Украиной все плохо, а с Россией все хорошо. Как обстоят дела с украинским языком в Крыму, вы можете написать нам на электронную почту, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926 и включиться либо в прямой эфир, если в это время прямого эфира нет, ваш звонок останется на нашем автоответчике. Мы обязательно прослушаем все, что вы нам хотите сказать, и по необходимости свяжемся с вами. Также я напомню, что есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии. Там же на сайте есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Ну и, конечно же, не забывайте, что мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Например, можете писать нам в Facebook. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19.00 по крымскому времени. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Пока, будьте здоровы. We'll be right back.